Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогие радиослушатели радио Радонеж. У микрофона протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма святителя Иннокентия в Бескудникове. Как обычно в это время, по средам, мы отвечаем на ваши вопросы. Некоторые вопросы вы уже задали в письменной форме. Кстати говоря, это наиболее удобная такая форма. Дозвониться можно и может и не получится дозвониться. А вот что касается того, чтобы прислать на e-mail, на почту ваши вопросы, с этим, конечно, наверное, гораздо проще, гораздо легче. Так что пользуйтесь такой возможностью. Присылайте на наш эфир и заранее тоже можно это делать. Присылайте свои вопросы и слушайте наши ответы. Конечно, наши ответы – это не истина в последней инстанции. Мы продолжаем размышлять над некоторыми вопросами, на которые просто иногда не бывает однозначного ответа. И мы ищем ответ вместе с вами, вместе с теми, кто дозвонился до нас, вместе с теми, кто написал нам, кто размышляет над истинами веры. Я напомню телефон прямого эфира. Это 8-495-495, это код города Москвы, 959-5939, 959-5939, и добавьте код города Москвы. Тогда вы сможете дозвониться к нам в эфир. Вопросы и ответы – это наиболее удобная, конечно, форма общения с вами, дорогие радиослушатели. Но для того, чтобы начать наш разговор, пока еще никто не набрал этот номер наш, пока никто звонился до нас, я зачитаю одну новость, которая показалась мне интересной. «Финские парни теряют вкус к атеизму». Так называется эта новость, которую я прочитал в одном из православных телеграм-каналов. И вот о чем здесь говорится. Парни теряют вкус к атеизму, и примерно к такому выводу пришли скандинавские социологи. Молодые отцы чаще выступают за крещение младенца, чем молодые матери. 42% юношей в возрасте от 18 до 24 лет полагают, что христианские ценности перекликаются с их собственными. А среди девушек таких 26%. Вот вдумайтесь, кстати говоря, в эту цифру, это очень интересно. И неожиданно, по крайней мере для меня, 42% юношей за, а среди девушек таких только 26%. 1/5 некрещенных юношей, это Финляндия, я напоминаю, подумывают креститься вдвое больше, чем девушек. Между тем, казалось бы, одна из азбучных истин социологии – большая религиозность женщин. В чем же дело? Вот одна из версий. Что если вакханалия толерантности начинает приедаться, кипучие соцсети и наличие вереницы партнеров не избавляет от одиночества, и хочется простого человеческого счастья, как у прадедушки Мики и прабабушки Ануки на выцветшей фотографии. Но это немного обнадеживает. Финские данные интересны тем, что финская церковь, как и прочие скандинавские конфессии, задорно мчится впереди прогрессивного паровоза, пока в Центральной Европе приглядываются к новшествам, а в Южной и вовсе воротят от них нос. В некотором смысле на нее можно посмотреть, как на модель будущего европейского христианства. Да, поразмышлять над этим действительно стоит. И кто-то из древних, по-моему, сказал, что если развратятся женщины, то близок конец света. Потому что мужчины всегда были в этом смысле впереди женской половины. А теперь мы видим, что к христианству и христианским ценностям стремятся, по крайней мере, в Финляндии, там, где уже полная свобода в этом смысле, стремятся как раз мужчины, притом молодые мужчины. Интересно посмотреть, что с пожилым поколением, с возрастом люди становятся довольно часто более консервативными. И вполне возможно, что пожилое поколение как раз показывает привычную нам картину, то есть, что женщины более консервативные и более направлены к христианским ценностям. Но это можно объяснить, конечно, достаточно просто. В пожилом возрасте как раз больше остается женщин среди нас. Мужчины, как известно, в том числе и в Финляндии, кстати говоря, но у нас это разительная картина. Мужчины умирают, к сожалению, раньше. И та половина, которая остается в жизни, она имеет тенденцию обращаться как раз к христианским ценностям, ходить в церковь в большей степени и задумываться о будущем. Это, мне кажется, естественно. Но вот то, что касается молодежи, мне показалось это очень интересный и обнадеживающий, я бы даже сказал, факт. Еще раз повторяю, мужчины в возрасте от 20 до 25 лет, 42%, в отличие от каких-то там 18%, то есть в два с лишним раза меньше, в отличие от девушек, юноши стремятся к христианским ценностям и считают, что они наиболее соответствуют тем взглядам, которых они сами придерживаются. Вот так мы до чего дожили, точнее дожили финские «горячие» в кавычках парни. Но я думаю, что и нам стоит обратить на это внимание, и тем людям, которые работают с молодежью, особое внимание уделить, ну, конечно, и ребятам, но и девушкам тоже, потому что на них приходится главный удар вот этого нашего современного толерантного, в кавычках, мира, этих ценностей, которые принято сейчас называть радужными. Ну, перейдем к вопросам, которые вы уже задали, дорогие радиослушатели. Вопросы сегодня глубокие, серьезные, поэтому нам придется углубиться немножечко. Рабожий Георгий, например, задает вопрос, что такое настоящий христианин. Вот вопрос не на две минуты, потому что о настоящем христианстве говорится, как вы, наверное, все знаете, говорится в книге, которая называется «Новый Завет», «Евангелие», и частично в Ветхом Завете, который является предтечей Нового Завета, предтечей Евангелия, но в Ветхом Завете об этом говорится прикровенно, а в Новом Завете, в Евангелии, об этом говорится явно и открыто. Что такое настоящий христианин? Ну, для начала, чтобы ответить на этот вопрос, можно хотя бы перечитать 5, 6 и 7 главу Евангелия от Матфея. Это так называемая Нагорная проповедь, когда Господь взял своих учеников, взял своих последователей, которых пришло около 5000 человек, как подчеркивает евангельский текст, не считая женщин и детей еще. Женщин и детей тогда не считали. Сейчас, видите, социологи считают детей, мы не знаем, сколько верующих, а вот женщин, видите, не так уж много. Поэтому тогда с этим было сложно. И Господь стал учить своих учеников, что такое быть, вот это к вопросу возвращаемся, что такое быть настоящим христианином, что такое настоящий христианин. Конечно, сейчас я вам всю эту Нагорную проповедь пересказать не могу, не берусь. Но, как вы, наверное, знаете, Господь в том числе, среди прочего, среди очень многого, чему он учил учеников своих, своих последователей, он говорил о любви. Сегодня я читал лекцию в Российском православном университете, мы говорили о заповедях, и я попросил в конце лекции взять каждому студенту, их было несколько десятков человек, взять кусочек бумаги, листочек, взять ручку и написать очень простую вещь. Кто такой Бог? Что такое Бог? И что мы знаем о Боге? Что вы, точнее, знаете о Боге? И студенты Российского православного университета писали очень разные вещи, потому что это разный уровень подготовки, разная база у них, разная предыстория, они по разным причинам пришли, к вере, пришли к необходимости изучать богословие, кто-то психологию изучать, кто-то юриспруденцию, но, тем не менее, они сочли важным делать это в православном учебном заведении. Ну, конечно, все очень, очень разные. И вот единственное, чем они были очень похожи друг на друга, то, что они не прошли мимо заповеди о любви. Они называли Бога тем высшим, всемогущим, всеблагим существом, которое, безусловно, любит человека. Вот это, казалось бы, уже приевшееся выражение, безусловная любовь, с которым современные психологи носятся постоянно, это приевшееся уже выражение вдруг оказывается для наших студентов, наших молодых людей очень и очень важным. Безусловная любовь – это то, чего жаждет каждый человек, и не только в младенчестве, но уже и, в общем, в дееспособном вполне возрасте, а все эти студенты вполне дееспособные, они уже достигли возраста, вышли из возраста несовершеннолетия, они вполне отвечают за себя, и вот им оказывается, несмотря на то, что они вышли уже из детского возраста, им оказывается необходимо это, им необходима любовь. Кто им может в современном мире полноценно дать эту любовь? Кроме, конечно, Бога. И поэтому каждый из них пишет: Бог есть любовь. Один пишет, другой пишет: я знаю о Боге очень мало, но я знаю, что Бог есть любовь. И, соответственно, об этом я и пишу. Меня это очень порадовало. Бог действительно есть любовь. И это главное, собственно говоря, его качество. Мы не можем полноценно описывать Бога, как не может существо, стоящее намного ниже, скажем, муравей, описывать человека со всеми сложностями его психики, например. Мы таким же образом, да, пожалуй, еще и в большей степени, значительно в большей степени, не можем описывать Бога и какие-то эпитеты усваивать ему как стопроцентное описание того, что он есть. Но вот наиболее подходит к описанию Бога именно то, что наши студенты написали в своих работах о Боге. Бог есть любовь. И вот если вернуться к вопросу о том, что такое настоящий христианин, может быть, в следующий раз я студентам задам такой вопрос: а что такое настоящий христианин, по-вашему? То я почти уверен, что многие напишут о том, что христианин настоящий – это тот, кто идет путем Христа. Путем Христа идет тот человек, который, безусловно, любит. Притом любит еще не только тех, кто любит его, так, как говорит Господь, и язычники делают, но любит даже тех, кто ненавидит их. Иоанн Златоуст вообще говорил, что заповедь о любви к врагам, она содержится в Новом Завете, это и есть квинтэссенция христианства. Это то, что отличает христиан, настоящих христиан, от представителей других религий. Может ли быть добр мусульманин? Конечно, может. Может ли быть добр иудей? Да, он может быть очень добр. Может ли быть добр индуист или буддист? Конечно, он может быть даже более добр, чем христианин какой-нибудь, или тот человек, по крайней мере, который называет себя христианином. Но вот то, что касается не просто не мщения врагам, но любви к ним, настоящей любви, об этом говорит только и исключительно христианство. Так что на вопрос, что такое, или точнее тут надо употребить местоимение, кто такой настоящий христианин, я бы ответил именно следующим образом. Настоящий христианин – это тот, который читает Священное Писание, это тот человек, который пытается идти путем Христа, как сам Христос нам и заповедовал, и тот человек, который пытается с помощью Божией исполнять его заповедь о любви. И заповедь о любви даже к врагам, то есть тем, кто гонит нас. Просто ли это? Конечно, не то, что не просто, но я бы сказал даже, что и невозможно. Но Господь нам это заповедует, а значит, Он в нас верит. Не мы верим в Бога, а вот такой парадокс. Бог верит в нас, Бог верит в человека, и Бог верит, что вот эта трудная и зачастую невыполнимая заповедь все-таки выполнима. У нас первый звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, дорогой отец Михаил.
Здравствуйте.
Меня зовут Галина, а вопрос у меня такой. Евреям послание, глава 8:13. Говоря новый, показал ветхость первого. А ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Если Господь один и тот же, то почему апостол так сказал? И Господь Ветхого Завета и Нового Завета. Вы помните, как в Ветхом Завете, да, вот пойди, убей, да-да. А Новый Завет – это абсолютно другой завет. Почему такая разница?
Ну,
и
я...
действительно ли нам он нужен, если сам апостол говорит, что новый показал ветхость первого, а ветшающие и стареющие близко к уничтожению. А мы Ветхий Завет прям штудируем и смакуем, а надо ли это нам делать? Ведь можно его просто вот в какой-то форме знать, но смаковать его для чего? Спасибо большое. И у меня огромная просьба помолиться, да, о нашей дочери ДЦП имбецильно. Зовут Наталья, муж Андрей, а я Галина. Спасибо, Наталья, Господи, Галина, спасибо.
Да. Спасибо, Господи, за звонок, за ваш... Вот какие глубокие, серьезные вопросы задают сегодня наши радиослушатели о соотношении Ветхого и Нового Завета. Зачем, собственно говоря, нам Ветхий Завет, нам, христианам? Есть такое выражение крылатое среди святых отцов: Новый Завет в Ветхом скрывается, Ветхий Завет в Новом раскрывается. Скрывается Новый Завет в Ветхом, и Ветхий в Новом раскрывается. Он дает нам возможность подойти к Новому Завету. Если вопрос поставить, зачем вообще Ветхий Завет, то ответ на этот вопрос дает апостол Павел. Он говорит о том, что это детоводитель. Детоводитель по-гречески педагог. Детоводитель куда? Ко Христу. То есть он имеет воспитательное в первую очередь значение. Оттуда столько и огромное количество заповедей. Это же не только 10 заповедей, которые Господь дал Моисею на горе Синай. Это и другие заповеди, некоторые иудейские толковники, мы-то не считаем, вот они считают, насчитывают сотни заповедей, которые надо, необходимо исполнять, сотни правил каких-то. И, конечно, для людей того времени эти правила, эти законы, они играли, конечно, положительное значение. Надо вспомнить, кем был окружен Израиль в те времена. Страшными язычниками, которые приносили, например, детей в жертву богу Молоху, поклонник бога Ваала, который тоже требовал человеческих жертв. И вот этот Ветхий Завет, который мы сегодня с вами читаем и иногда даже говорим, ну, зачем он нам нужен, он, конечно, в те далекие уже от нас времена, он, конечно, был совершенно необходим. Это было новое слово, это шаг вперед огромный по сравнению с тем, что давала людям естественная так называемая религия. Но вопрос-то не об этом, конечно. Вот наша радиослушательница задала вопрос не о том, зачем им тогда был нужен Ветхий Завет. Мы видим, что Завет тот был действительно нужен. Господь заключил с народом завет. Завет – это договор, в общем. Так это переводится. Договор. О чем? О том, что «аз есмь вам Бог, вы же мне будете люди. Если вы не будете мне изменять, а будете поступать по воле моей», и вот перечисленные и заповеди Господни. Кстати говоря, их мало кто может даже, к сожалению, перечислить, за исключением прям буквально некоторых людей. Я уж не говорю о том, что все исполнять, но вот перечислять даже. Первая какая заповедь, вторая, третья, десятая, восьмая, седьмую все знают почему-то. Вот. А вот остальные заповеди люди очень мало знают, тем более не исполняют. Хотя они для нас не отменены нисколько. Все-все заповеди нам надо знать и исполнять. Зачем нам сегодня вот этот вот Ветхий Завет, который, если читаешь, то, конечно, находишь там очень много того, что мы назвали бы устаревшим или даже соблазнительным. Ну, сказать, что мы продолжаем с упоением читать Ветхий Завет, или, как выразилась наша радиослушательница, приблизительно вот в этом роде что-то такое, мы продолжаем прямо вот с великим тщанием читать Ветхий Завет. Ну, прям сказать, что я знаю буквально какое-то, ну, считанное количество, даже на пальцах одной руки будет много пересчитать людей, которых я знаю и которые знают Ветхий Завет и его читают и перечитывают. На самом деле, даже среди студентов Московской Духовной Академии, наверное, хорошо знающих именно Ветхий Завет, далеко не много. А есть даже такие, которые умудряются за весь период обучения только отрывками перечитывать Ветхий Завет. Ну, Новый Завет, конечно, знают гораздо лучше. То есть, я бы не сказал, что мы, православные христиане, прям так упираемся в Ветхий Завет, что мы прям так Ветхий Завет крайне любим, очень хорошо знаем и в своей жизни, в своих поступках опираемся именно на максимы Ветхого Завета. Нет, это, конечно, совсем не так. В среднем это вообще не так. Но есть отдельные любители. Один из таких любителей – мой хороший друг и большой богослов – это отец Алексей Теняев. Он иногда бывал здесь на радио «Радонеж». Он читает курс по Ветхому Завету в различных православных учебных заведениях. Возможно, он здесь еще будет. Вы легко, я думаю, и та женщина Лидия, да, зовут вас, которая задает мне этот вопрос, и все другие радиослушатели легко в интернете найдете, конечно, его лекции по Ветхому Завету. Это прекрасные лекции, и они открывают нам все великолепие Священного Писания Ветхого Завета. И после того, как мы слушаем лекции отца Олега Стеняева, мы начинаем понимать, не его одного, конечно, я просто как пример его привожу, потому что я его очень хорошо знаю, мы начинаем хорошо понимать, а зачем, собственно говоря, нам Ветхий Завет. Может быть, среднему христианину Ветхий Завет не так уж кажется и нужным, но отдельные моменты Ветхого Завета поражают нас удивительными какими-то открытиями. Вот, скажем, почитайте притчи, которые являются одной из книг Ветхого Завета. Сколько там важных, дельных, удивительных и тонких, метких замечаний, касающихся и семейной жизни, и общественной жизни, и отношения к богатству, и к бедности, и советов просто таких вот бытовых, житейских, по воспитанию детей и так далее, и так далее. Это бесценная, конечно, такая сокровищница. Мы, к сожалению, дорогие братья и сестры, зачастую сильно не дотягиваем даже до уровня ветхозаветных людей. Вот они говорят «око за око и зуб за зуб». Так было написано в Ветхом Завете. И мы говорим, ну нет, мы уже сильно переросли все это. А когда вдруг настанет наш черед, и когда нам кто-то сделает плохо, то мы становимся иногда на позицию, которая гораздо ниже этого «око за око и зуб за зуб». Ты мне зуб один выбил, а я тебе выбью 20, и ты останешься вообще без зубов. Такой вот есть такой подход у некоторых людей, так что не надо слишком превозноситься над людьми Ветхого Завета. Лучшие представители ветхозаветной веры, они действительно были очень благочестивы. У праотцев вообще говорится следующее, что они, праотцы, ходили перед лицем Божиим. Что это значит вообще, ходить перед лицем Божиим? Вот представьте себе, что на вас смотрит Бог. А это действительно так. Он смотрит и видит каждое наше деяние. Только мы об этом забываем зачастую. А вот те праотцы не забывали об этом. И они жили так, как бы перед лицем Божиим. Налагает это определенную ответственность на человека? Да, конечно, это огромная, конечно, ответственность. Вот святитель Николай Сербский, известный такой наш святой, православный сербский святой, он говорил о том, что в тайне ничего вообще нельзя сделать, потому что мир вокруг нас полон ангелов, архангелов, святых, самого Господа, Пресвятой Богородицы, который смотрит на нас и видит каждое наше деяние. Так что ходить перед лицем Божиим, перед лицем святых, это не только для ветхозаветных людей, но и для нас тоже. Вот у нас еще один звонок, пожалуйста, говорите.
Алло, добрый вечер, Москва, Надежда. Звонившая сестра, ее зовут Галина, дочь Наталья и муж Андрей, всегда за них молюсь. Я хотела спросить по поводу книги «Исход», но я как бы своими словами. Вот когда Аарон с Моисеем, Аарон старший брат, Моисей наводили бедствие на египтян, но первые два бедствия жрецы тоже могли осуществить. Это вот когда там жабы и воду в кровь. А вот на втором бедствии, когда там мошкару, значит, они наводили, египтяне, жрецы уже, как бы говоря, современным языком сдулись. Вот чем можно объяснить, что они тоже смогли, во-первых, такие же сделать чудеса, а потом уже не смогли? Спасибо.
Да, ну вот вопросы такие уже детальные, предметные. Вот. Я, откровенно сказать, не размышлял над тем, какая разница между бедствиями или казнями, как это в славянском варианте, казнями египетскими, именно под казнями египетскими, эти вот наведенные Моисеем казни, они и вошли в наш обиход, 10 казней египетских. И ясно, что все шло по нарастающей, как обычно Господь и учит людей. Обратите внимание не на первое, а на последнее чудо. Последнее чудо – это самое страшное, на самом деле, чудо, самая страшная казнь, ибо это избиение первенцев. Страшный ангел Господень проходит мимо тех людей, которые верят в истинного Бога, у которых на двери есть знак, отсюда и прохождение, Пасха Господня, и истребляет тех, у кого этого знака нет. Это самая страшная казнь. И вот если в общем подойти не конкретно к первому, там, допустим, и второму чуду, третьему, четвертому и так далее, очевидно, что эти чудеса, эти устрашающие египтян знаки, они следуют по нарастающей. И если первые, они могут не только выдержать, действительно, фараон не отпускает народ по повелению Божьему, которое транслирует Моисея через Аарона, но еще и ужесточает вот этот самый режим удержания рабов в Египте, то когда дело касается уже первенцев, избиения этих первенцев, смерти, когда вопль стоит по всему Египту, то они, конечно, уже не выдерживают. И фараон отпускает, наконец, народ Божий. Отпускает народ Божий в землю обетованную. И Моисей ведет на протяжении 40 приблизительно дней через Красное море, где тонет войско фараона, в сторону Синайского полуострова, спускается вниз по Красному морю к горе Синай и получает там заповеди Божии. Так что в самом общем плане я ответил бы следующим образом. Если первые казни кажутся египтянам переносимыми еще, и они не исполняют повеление Божьего, то в конце концов вот, казни более позднего периода, и в особенности, конечно, десятая казнь, она становится невыносимой для них, и они понимают, что Господь поистине требует отпустить народ свой из рабства. Так что в самом общем плане я могу сказать именно это. Ну, а для того, чтобы подробнее ознакомиться с этим, конечно, тут надо читать все толкования святых отцов в первую очередь, потому что они придают всем ветхозаветным событиям в первую очередь символическое значение, важное значение для людей уже нашего времени, а именно христиан. Так что вот так бы в самом общем плане я ответил на ваш вопрос. Следующий вопрос, который у меня записан, вопрос тоже чрезвычайно важный и чрезвычайно сложный тоже. Раб Божий Никита спрашивает, что такое свобода? Свобода – это, конечно, тоже понятие, если не лежащее в одном плане с понятием и категорией любви, то находящееся где-то недалеко от него. Свобода – это качество, присущее самому Богу в первую очередь, потому что Бог абсолютно свободен не только от каких-то обстоятельств обычных нашей жизни. Бог свободен вообще от всего. Он абсолютно свободен. Он был свободен сотворить человека. Он был свободен не сотворить человека. И сотворил он его по любви к своему созданию. Сотворил того, кого может любить. И эта любовь проявилась в том, что единородный Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, пришел на землю по любви к своему созданию, своему творению. И любовь эта была жертвенной. Она выразилась в том, что Господь, прожив здесь некоторое время, немного более 30 лет, он принял крестную смерть за человека, которого любил, указав нам тем самым путь настоящего христианства. Если мы любим других, значит, мы должны быть готовы страдать за свою любовь. Если Бог свободен, то почему Господь прошел этот страшный путь от рождения в семье плотника до распятия на кресте, как самый страшный разбойник? Был ли свободен Господь в то время, когда его распинали? Он был абсолютно свободен. Были ли свободны христианские мученики, когда они переносили мучения? Да, они тоже были абсолютно свободны. Свободен ли тот человек, который говорит: «Я ничего не хочу знать, у меня нет правил, все заповеди давно устарели, я пойду колоться наркотиками, я верю в свободную любовь, я буду нарушать все заповеди, потому что мне никто не указ, я свободен». Вот как раз такой человек и не свободен. Настоящая свобода – это не свобода от чего-то, от каких-то ограничений, которые сам человек на себя налагает, понимая, что в этом добро и в этом любовь. Настоящая свобода не в том, что человек говорит: «Я делаю все, что хочу, независимо от того, приносит ли вот это мое выражение якобы свободы абсолютной горе и бедствие другим людям, окружающим меня, в первую очередь семье моей, моим детям, моим знакомым, а может быть и всему миру. Я свободен» не означает свободу творить зло. Я повторяю, что свобода в христианском смысле – это свобода для чего-то, а не свобода от чего-то, как говорят многие современные люди. Так для чего же нам Господь дает свободу? И какова природа этой свободы? Природа этой свободы лежит в христианском утверждении о том, что человек создан по образу и подобию Божьему. И если Бог свободен, то свободен и человек только в силу того, что это образ и подобие Божие. Образ человека, образ Божий в человеке неистребим. Но вот подобен ли самый страшный злодей Богу, тут, конечно, ответ на этот вопрос категорически отрицательный. Нет, такой человек не свободен, и он не подобен Богу. Но образ Божий в нем остается. И вот для того, чтобы не только образ Божий сохранять, но стать и подобным Богу, или в случае христианских святых преподобным, мы называем преподобный Сергий Радонежский, преподобный Зосима Савватий, преподобный Савва Звенигородский и много-много других преподобных людей. Преподобный, подобный Богу в высшей степени, больше, чем другие люди. Вот для того, чтобы стать подобным, нужно реализовать свободу не от чего-то, а для чего-то. И мы видим, как эти святые, в особенности преподобные, уходят из человеческого мира, уходят из этого мира полного суеты, уходят в пустыню, в глухие непроходимые леса, в пещеры какие-то, для того, чтобы эту свободу реализовать. Ну, казалось бы, какая свобода может быть у преподобного Сергия Радонежского, который ушел в лес и там молился Богу, не видя никого окружающих. Его подвиг был столь жесток, что, как известно, даже его брат, который вместе с ним поначалу пошел, не выдержал и ушел от него. А преподобный Сергий оставался там, в этих глухих лесах. Сейчас это лавра преподобного Сергия, это обустроенное прекрасное место, но в те времена там были глухие леса. И преподобный Сергий для того, чтобы реализовать заложенную в нем свободу, для того, чтобы стать подобным Богу, вернуть подобие Божие, утерянное Адамом и Евой в акте непослушания Богу, он продолжал оставаться там. Он что сделал? Он стал менее свободным там, в этом лесу? Нет, он стал более свободным. Более свободным, чем средний человек. Он стал преподобным. И отсюда у человека, реализовавшего таким образом свою свободу и получивших звание преподобных, или ставших, вернувших подобие Богу, стали твориться вокруг всего этого чудеса. Но чудеса – это полдела, потому что чудеса творят и индийские факиры, и йоги. Отец Серафим Роуз об этом довольно подробно писал в своей книге о религии будущего. «Православие. Религия будущего» называется эта книга. Наверное, многие из вас ее читали или просто, по крайней мере, слышали и знают об этом. Он там говорит о том, что чудеса – это не признак истинности. И чудеса преподобного Сергия были совершенно другого рода. Они не призваны были подтвердить какую-то истину. Просто как солнце не может не светить, так человек святой не может не источать вот эти удивительные токи, токи святости, которые преображают весь окружающий мир и делают его подобным тому миру, который создал когда-то Бог и который не был еще поврежден червоточиной греха. Вот преподобный Сергий творил эти чудеса каким-то особенным естественным образом. Не для того, чтобы поразить человека, а для того, чтобы сделать что-то важное и полезное. Мы помним, что там и привозили хлеб, когда он заканчивался, и масло, и удивительные вещи происходили. Такого, казалось бы, простого, житейского, бытового характера. Но это было необходимо и было очень нужно. Очень простые какие-то чудеса. И посмотрите, скольких людей преподобный Сергий привлек к себе. Посмотрите, до сих пор лавра преподобного Сергия, несмотря на все наше, уже наше недостоинство, несмотря на то, что таких святых, как преподобный Сергий, наверное, может быть, тайна где-то есть, но, наверное, вот мы явно не видим сейчас, тем не менее, лавра преподобного Сергия продолжает притягивать людей туда. Почему? Да потому что они ищут, эти люди, мы с вами, ищут преподобного, ищут человека святого, человека, который осуществил в своей жизни все то, о чем пишется в Евангелии. Таков преподобный Сергий. Мы с него берем пример. Таков человек, который реализовал свою свободу и стал поэтому преподобным. Он стал любить не только себя, но любить всех людей и врагов своих даже любить. И эта любовь выражалась в нем в том числе и, как мы знаем из истории, таким образом, что он благословляет своих иноков, Пересвета и Отслабью, на битву с иноземным и иноверным захватчиком. Как известно, благословленный им, сам тоже ставший святым, святой Димитрий Донской, выиграл Куликовскую битву по благословению преподобного Сергия, победил Мамая, и с тех пор Русь стала свободной. Вот вам связь. Свобода внутренняя, свобода человека, ставшего преподобным, преподобный Сергий, и свобода для целого народа. Целый народ был под игом иноверных, иноземных захватчиков, и свободный человек, преподобный Сергий, освободивший себя, освободил фактически и весь народ. Да, святой Димитрий Донской, конечно, сыграл в этом огромную роль. У него совершенно другой подвиг был. Но, наверное, я выскажу такую дерзновенную мысль, что без преподобного Сергия, может быть, не было бы этой победы. Не было бы победы на Куликовском поле, а значит, не было бы и свободы для целого народа, для наших предков, для русских людей, которые жаждали этой свободы, но смогли получить ее только через благословение преподобным Сергием Димитрия Донского. Вот такие удивительные вещи перед нами открываются, когда мы размышляем в том числе и над нашей историей. О свободе вообще можно говорить, конечно, очень долго, но согласитесь, вот то, о чем я говорил, это и есть какие-то стороны, какие-то аспекты этого великого понятия свободы. И истинно станете свободными, говорит апостол, когда освободит вас Христос. Свобода без Христа не является настоящей свободой. Когда человек освобождает сам Христос, вера в Иисуса Христа, он поистине становится по-настоящему свободным. Так что свобода в Господе, свобода в Иисусе Христе. Так бы, дорогой Никита, я ответил на ваш вопрос о том, что такое свобода. Это не полный ответ, это скорее просто размышление над тем, что это такое. Раба Божия Вероника спрашивает, ну, вот это более такой простой, может быть, приземленный, даже некоторые посчитают вопрос, но важный, очень важный. Она спрашивает о воле Божией. Говорят, пишет раба Божия Вероника, что все происходит по воле Божией. Но где воля Божия, а где моя? И как это разграничить? Это такой довольно обычный, такой традиционный вопрос, потому что действительно довольно непросто иногда бывает разграничить мою собственную волю и волю Божию. Воля Божия вообще это один из аспектов промысла Божия. Промысла Божия, который предотвращает злое или направляет его к добрым последствиям, а всякому добру вспомоществует. Мы знаем это определение промысла Божия и, соответственно, воли Божией, по которой все на земле происходит. Нам иногда очень трудно докопаться до корней воли Божией. Иногда целая жизнь проходит, когда мы живем и не понимаем, а что в нашей жизни произошло, такое, что мы оцениваем, расцениваем очень отрицательно. Но в конце жизни довольно часто люди приходят к тому, что даже то, что казалось им в начале их жизни очень чем-то нехорошим и никак не соответствующим воле Божией, вдруг оказывается, что это событие, отрицательно ими оцениваемое, вдруг оказывается, что оно было не напрасно, что в промысле Божием, в судьбе человеческой, это событие оказывается очень нужным, оказывается очень важным. И человек крестится и говорит: «Господи, наконец-то теперь только я понял, что вот то, что со мной произошло, это была твоя святая воля, воля Господня. Сначала я это не принимал, потом я против этого боролся, и вот только в конце жизни я понял, что даже кажущееся зло может привести к добру, а значит, соответствует воле Божией». Но вопрос рабы Божией Вероники продолжает следующее. Где воля Божия, а где моя, и как это разграничить? Воля Божия – это то, что совершается с нами в процессе нашей жизни, иногда даже без нашего участия. Вот я часто довольно привожу выражение старца нашего великого отца Иоанна Крестьянкина о кресте. Мы знаем, что и крест, жизненный крест, я имею в виду наш жизненный крест, это воля Божия. По воле Божией Господь попускает по своей воле какие-то события в жизни, которые мы воспринимаем как крест, наш крест. И некоторые люди, даже не видя вокруг себя чего-то такого тяжелого, серьезного, они говорят: давай-ка я вот сделаю то-то и то-то, и результатом этих желаний, хотелок человеческих, зачастую совершенно неразумных, являются какие-то вот не очень хорошие последствия. И это тоже своеобразный крест. И вот отец Иоанн Крестьянкин говорит, что надо различать крест Божий, который Бог нам посылает в судьбе нашей, и крест самодельный. Он так его так прямо и называет. Самодельный крест. Самодельный крест – это как раз там, где мы не согласуем свою собственную волю с волей Божией. Это там, где мы начинаем зачастую даже напрашиваться на этот крест. Конечно, абстрактно рассуждать очень сложно, но конкретно в своей жизни мы можем попытаться, по крайней мере, разграничить волю Божию от своей собственной воли очень простым способом. Господь нам сам указал эту дорогу, как разграничить волю Божию от своей собственной воли. Как он это сделал? Он это в той же самой, вот читайте Нагорную проповедь, Евангелие от Матфея, 4, 5, 6 глава, 5, 6, 7 глава, Евангелие от Матфея. Там он говорит и учит и учеников, и нас всех. Учит молиться. Когда же молитесь, вот молитесь таким образом: «Отче наш, иже еси на небесех». Да? Вот мы все мы знаем эту молитву. Эта молитва называется молитвой Господней. О чем там говорится? «Да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле». Поэтому, когда мы собираемся делать что-то, мы иногда не знаем, о чем, собственно говоря, это закончится, наше делание. Мы не можем предсказать конец этого дела. Мы не всеведущие люди. Мы просто приблизительно можем прикинуть. Ну, наверное, это могло бы сыграть какую-то положительную роль в нашей жизни, в жизни наших детей, наших близких. А некоторые, находящиеся на вершине власти, говорят, это могло бы привести к пользе для всего мира, например. Вот. Но каждый верующий человек должен помнить молитву Господню, молитву «Отче наш». «Да будет воля Твоя как на небе, так и на земле». И когда просит о чем-то Бога, он должен одновременно прибавлять. Но, впрочем, не так, как я хочу, это молитва первосвященническая Господа нашего Иисуса Христа, но как Ты. Даже сам Господь говорил, молился в Гефсиманском саду: «Пронеси эту, если возможно, мимо чашу сию, чашу страданий». Но, впрочем, не так, как я хочу, но как Ты. Вот нам пример, опять-таки, молитвы Господней. Как разграничить волю Божию и волю свою? Не надо нам разграничивать. Мы не сможем просто разграничить свою волю и волю Божию. Бог может разграничить. И поэтому Его, именно Его, и надо об этом просить. Каким образом просить? А вот так, как сказано это в молитве Господней. Да будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Господи, твори свою волю. Мы делаем то, что мы можем делать, то, что мы должны делать, то, что кажется нам правильным. Это вполне нормально. Это нормальное человеческое желание делать что-то, что будет полезно. Но, с другой стороны, мы обязательно должны обращаться к Богу с просьбой, если что-то мы не так сделали, что-то недопоняли, что-то у нас пошло не так, то пусть сам Господь творит свою волю. Пусть воля Божия будет как на небе, так и на земле. И таким образом мы легко можем разграничить свою волю и волю Божию. Если мы делаем что-то по своей воле, но прибавляем: «Господи, но сделай так, чтобы была Твоя воля осуществилась». Если мы делаем что-то, а у нас не получается это, значит, это была воля только моя, а воля Божия была иной. И Господь по нашим молитвам осуществил в нашей жизни и в жизни целого мира эту свою волю, нам непостижимую абсолютно, но ведущую к добру даже там, где мы видим абсолютное зло. Осуществил эту свою волю, и вот теперь нам необходимо склониться и сказать: «Господи, мы не понимаем, что происходит, мы понимаем только, что то, что мы делали, не привело ни к какому результату. Делай теперь так, как ты сам считаешь нужным в нашей жизни и в жизни целого мира». Вот таким образом и можно разграничить свою собственную волю и волю Божию. Раба Божия Ольга спрашивает: «Имею ли я право учить людей тому, что сама знаю о вере, о Боге? Рассказывать ли им то, что читаю в Евангелии, в духовной литературе? Не грех ли это?» Вопрос, казалось бы, очень простой. Конечно, если человек знает что-то о Боге, первым его желанием, стремлением является желание поделиться этим. Если кто-то читал из вас митрополита Антония Суржского, он рассказывает о своем обращении, когда, еще будучи подростком, он обратился. Он настолько был заворожен истиной Евангелия, радостью о Духе Святом, что он не мог это держать никак в себе. Он говорит, что я помню, что ехал в транспорте, в общественном, он тогда жил в Париже, ехал в общественном транспорте, и я подбегал к людям просто и спрашивал: «А вы читали Евангелие?» Люди от него шарахались, думая, что это какой-то сектант, может быть. Но он просто не мог себе держать эту вот радость о том, что он обрел в Евангелии, обрел в вере в Господа. Поэтому сказать: не делайте этого, не рассказывайте, ну, вы можете ответить словами тоже Священного Писания: если мы замолчим, тогда камни его запьют. Так что запрещать, конечно, я вам не буду. Но будьте осторожны. Если вы очень хорошо знаете и ссылаетесь на Священное Писание, например, или на кого-то из святых отцов, то, пожалуйста, не делайте это как-то вот заочно. Пусть у вас будет под рукой книжечка, пусть вы где-то запишете в телефоне, может быть, или от руки на листочке бумаги какую-то особо поразившую вас мысль святого отца очень точно. В Священном Писании вообще каждое слово имеет значение. И иногда толковники спорят о отдельных даже словах священного текста для того, чтобы проникнуть в его суть. А уж тем более нам стоит это делать. И сравнительно недавно, например, я прочитал где-то, что в Священном Писании вот какая-то есть цитата. Это часто приходится, кстати, делать. Вот есть в Библии написано. И дальше идут слова, которых в Библии совершенно нет. Вот стоит ли такому человеку, который очень приблизительно знает Священное Писание или творение святых отцов, учить других? Скорее, нужно самому учиться. А о Боге рассказывать только в своем личном опыте, что Господь сделал мне то-то и то-то. Если свидетельствовать о чудесах великих Божиих, которые совершились в жизни человека, а в первую очередь это изменение жизни самой, то тогда мы поступаем правильно. Иначе, конечно, это все ведет только к излишней гордыне. Ну вот, наша передача сегодня подходит к концу уже. Давайте помолимся о нас самих. Помолитесь о мне, протоиерее Михаиле грешном. Помолимся и о вас, о здравии рабов Божиих, святейшего патриарха Кирилла, церкви-мандрита Илия, тяжко болящего протоиерея Александра, болящего протоиерея Александра, президента Владимира, протоиерея Георгия, Дмитрия, Ирины, Андрея, Анны с очадами, Павла, Анны, Марии, Андрея, Владимира, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, отроковица Александры, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, болящего младенца Давида, Ирины с очадами, Андрея, болящих Ильи, Дарьи, Олега, Ларисы, Владимира, Ирины, Натальи, Вадима, Андрея, Алексея, Натальи с очадами, Елены, Елены, Марии, Алексея, Василия, Елены, болящей Галины, Валентины, Виктора, Виктора, болящей Натальи, болящей Зои, болящей Тамары, Тамары с очадами, воина Александра, воина Тихона, воина Ильи, воина Олега, воина Дмитрия, воина Александра, воина Павла, воина Михаила и всех воинов, а также болящего младенца Михаила, тяжко болящей Нины, болящей Валентины. Дай им, Господи, здравия душевного и телесного. И упокой, Господи, святейшего патриарха Алексея, игумена Бориса, протоиерея Дмитрия, протоиерея Николая, Ирея Александра, протоиерея Дмитриевский, монахини Варвары, монахини Ноны, Натальи и рабов Божьих Антонины, Евдокии, Руфа, Петра, Натальи, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисии, Петра, Феклы, Феодора, Фатини, Татьяны, Геннадия, Феодора, Татьяны, воина Даниила, воина Михаила, воина Вадима, воина Игоря, воина Дионисия, воина Александра, 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 Прохора, Людмилы, Стефана, Илларион, Надежды, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы, Петра, Владимира, Антонины, Антонины, Павла, Валерия, Аркадия, новопоставленные Татьяны, Романа, Александры, Сергия, Сергия, всех здесь ныне нами поминаемых отцев, братьев, сестер наших. Господи, дай еще живущим здравия, долголетия, во всем благого поспешения, а тем, кто уже отошел из жизни этой, в жизнь вечную, дай, Господи, упокоение во блаженном успении. Ну, а я с вами прощаюсь. Будьте здоровы, всего доброго. Мы, как обычно, по средам в 9 часов проводим наши ответы на вопросы. Пожалуйста, присылайте их, звоните в эфир. А вам сегодня желаю всего доброго, спокойной ночи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.